Глава 22. Воспитание убийцы. Ляо Яфань устало вынесла в коридор ведро и швабру и аккуратно прикрыла дверь палаты номер 217. Она сделала два шага и подняла взгляд на табличку на соседней двери. 219. Эти три цифры кое-что ей напомнили. Фыркнув, девушка неохотно толкнула дверь. Помимо лежащей на койке женщины, в палате больше никого не было. Ляо Яфань с грохотом поставила ведро на пол, ничуть не заботясь о том, что может разбудить спящую пациентку. Подошла к кровати и хмуро посмотрела на нее, поочередно окидывая взглядом ее растрепанные волосы, лицо с легким намеком на румянец и скрытое под одеялом тело. Через несколько секунд она бросила взгляд на закрытую дверь, закусила губу и вдруг подняла швабру и угрожающе потрясла ею над спящей. Конечно, она не собиралась бить ее. В конце концов, Эрбао пострадал от рук ее мужчины, а не от нее самой. Однако от этого поступка настроение поднялось. Вскоре девушка взяла тряпку и наспех протерла подоконник и прикроватную тумбочку. Как раз в тот момент, когда она взялась за швабру, в коридоре внезапно раздался шум. Любопытство Ляо Яфань взяло верх, и она поспешила к двери. На медицинском посту царил хаос. Обычно ласковая и элегантная медсестра Нань сейчас походила на разъяренную львицу. Одной рукой она высоко держала миниатюрную домашнюю камеру, а другой беспорядочно хватала и колотила молодого человека в пижаме.
«Ты конченый извращенец!» — прошипела покрасневшая от гнева медсестра. «Что скажешь на этот раз?»
Юноша уклонялся, изо всех сил пытаясь выхватить камеру. Несколько медсестер также окружили коллегу и отталкивали пациента. Ляо Яфань очень хорошо ладила с медсестрой Нань, поэтому бросилась к молодому человеку со шваброй наперевес. Тот рухнул на пол. Тут же подбежали медсестры, и в мгновение ока в него вцепились несколько рук.
«Сестра Нань, что случилось?»
Ляо Яфань со шваброй в руке заслонила ее.
«Что он тебе сделал?» «Извращенец! Конченый извращенец!»
Медсестра Нань прижимала камеру к груди и тяжело дышала, наблюдая за тем, как медсестры окружили парня.
«Целый день снимал меня и даже не сознался, когда его застукали!» «В этот раз тебя поймали с поличным, так что посмотрим, какие оправдания у тебя найдутся!»
Вскоре к ним подбежали несколько охранников с резиновыми дубинками, и главный из них сразу же пришел в ярость при виде молодого человека.
«Твою мать! Опять ты!»
«Обыщите его палату, там должны остаться видеозаписи!»
— рассерженно и обиженно произнесла медсестра Нань.
«Этот извращенец следит за мной не первый день!»
«Хорошо!» —
главный охранник поднял парня.
«Шпана вонючая! В этот раз придется отправить тебя в полицейский участок!»
Молодой человек отчаянно сопротивлялся, крича изо всех сил.
«Нет! Это мои материалы! Сяо Нань, верь мне! Я непременно сделаю из тебя звезду! Сяо Нань!»
Медсестра Нань плюнула в его сторону. По ее лицу потекли слезы. Ляо Яфань уже собиралась утешить ее, как вдруг услышала грохот в палате позади себя. Испугавшись, она быстро забежала внутрь. Открывшаяся картина ошеломила ее. Женщина, которая минуту назад крепко спала на больничной койке, теперь лежала на холодном полу. Инфузионные трубки беспорядочно обвивали тело, прикрытое волосами лицо по-прежнему ничего не выражало. В углу лба быстро росла красная шишка, а на коже мало-помалу проступала кровь. Если догадка Минань верна, то женщина должна обладать следующими характеристиками. Во-первых, она очень хорошо знакома с Фан Му и его прошлым, и, скорее всего, знает о нем все. Во-вторых, у нее глубокая привязанность к Сунь Пу. В-третьих, она обладает определенным умением заметать следы и знает, как замаскировать свои настоящие физические данные. В-четвертых, Она может точно определить цель и процесс каждого преступления Цзянъя, однако тот об этом ничего не знает. И этот пункт самый запутанный. Цзянъя и она приходили на места преступлений друг за другом, но не работали сообща. Даже такой внимательный человек, как Цзянъя, не заметил, что к его тщательно продуманным церемониям кто-то добавил номера уголовных дел. Таким образом, снаружи огни города — это публичная кара за злодеяние, но в деталях — личный вызов, брошенный Фан Му. Иными словами, она использует Цзянъя в своих целях. Что за человек может обвести Цзянъя вокруг пальца и при этом держать его в неведении? Что почувствует Цзянъя, если узнает, что церемонии, над созданием которых он так усердно трудился, превратились в ее инструмент? Эта женщина оставила следы на каждом месте преступления, но никого не убила. Поэтому даже если бы ее нашли, закон был бы бессилен. В этом и заключалось главное ее отличие от Суньпу. 9 лет назад Суньпу, используя серийные убийства, бросил вызов Фан Му. Сейчас эта женщина делала то же самое, только она добавляла уникальные отметки к уже совершенным преступлениям другого человека. Если Суньпу проверял, сможет ли Фан Му догадаться о способе и особенностях следующего убийства, то какова цель этой женщины? Она не намекала и не указывала, она просто невозмутимо демонстрировала присутствие одного человека — Суньпу. Подумав, Фан Му достал из ящика черную флешку и подключил к компьютеру. После нескольких щелчков на экране появилась фотография. На заднем плане — ворота университета. Суньпу стоит в белой рубашке с короткими рукавами и темно-синих брюках, держа книги, и с широкой улыбкой смотрит в камеру. Эта поза в полной мере демонстрировала элегантность выдающегося молодого человека. Фан Му покрутил колесиком мышки, и изображение Суньпу немного увеличилось, а затем заняло весь экран. Из-за увеличения размера четкость фотографии уменьшилась, и хотя его лицо превратилось в бесчисленное множество цветных пикселей, холодный блеск за очками все еще был хорошо различим. Профайлер спокойно смотрел на него. Постепенно изображение этого человека, казалось, прорвалось сквозь границу монитора, немного расширилось, стало объемным и, наконец, приобрело всеобъемлющую силу. Безусловно, этот человек оставил значимый след в жизни Фан Му. И 9 лет спустя эта женщина, оставляя на местах преступлений номера дел, напоминала, чтобы он не забывал об этом. Возможно, она хотела доказать, что хоть Суньпу уже давно канул в лету, он никогда по-настоящему не исчезал. Фан Му вдруг осенило. Неужели эта женщина создала еще одного Суньпу? Семейное положение, воспитание и образование Цзянъя разительно отличались от Суньпу. Однако по филигранности мыслей, твердости характера и криминалистическим знаниям он ничем не отличался от убийцы из университета. У них даже есть некоторое сходство во внешности. Фан Му постепенно приводил мысли в порядок. Эта женщина в течение 9 лет вынашивала план мести и бросила ему вызов, создав еще одного Суньпу. Цзянъя по неизвестной причине и неизвестно каким образом стал ее воспитанником. Возможно, именно она подтолкнула его к убийствам путем внушения или даже подстрекательства. Однако ей удалось сделать так, чтобы Цзянъя не заметил этого и был твердо убежден, что все происходит по его собственной воле. Ее гениальность заключалась в том, что она смогла достичь цели и выйти сухой из воды. У Фан Му по всему телу забегали мурашки. Что за женщина способна столь ловко манипулировать таким волевым человеком, как Цзянъя? Человек, который мог заранее узнать все детали преступлений Цян Я, наверняка находится с ним в очень близких отношениях. «Потому что кое-кто сказал ему, что он поступил правильно. Ведь в этом мире никому не позволено причинять вред другому человеку без причины». Слова, некогда сказанные Цзян Я, как будто подтверждали, что кто-то действительно пособничал ему за кулисами, с одной стороны подтверждая справедливость его отца убийства, а с другой — подготавливая психологическую почву для последующих действий. Кто этот человек? Фан Му сразу же подумал о Вэй-Вэй, однако эта мысль показалась невероятной. Вэй-Вэй находилась в вегетативном состоянии, и даже если она когда-то подстрекала Цян Я, то не могла ставить номера дел на местах преступлений. Учитывая уже сложившийся процесс совершения преступлений, Цян Я придает большую важность тому, как другие оценивают огни города и его церемонии. Лучшая площадка для получения такой информации — интернет. В таком случае Цзян Я должен часто им пользоваться. Могла ли эта женщина все время прятаться в сети и манипулировать им от имени так называемого духовного наставника? Фан Му считал, что вероятность подобного очень мала, ведь не в характере Цзян Я легко доверять кому-либо и уж тем более танцевать под чужую дудку. Но все равно позвонил в отдел интернет-надзора и поручил Сяо Мао вести наблюдение за персональным компьютером Цзян Я и сетевыми коммуникациями, а также по возможности отфильтровывать MSN, QQ и электронную почту. Затем профайлер некоторое время посидел в тишине, и вдруг ему захотелось наведаться в кофейню Цзян Я. Цзян Я не было. И в заведении находилась только бариста, которую он видел в прошлый раз. Увидев полицейского, она занервничала, и прежде чем тот успел что-либо сказать, спешно сообщила, что владельца нет на месте. Фан Му кивнул и сказал: «Я его не ищу, просто пришел посидеть и выпить чашечку кофе. Разве нельзя?» Девушка немного расслабилась, а затем озадаченно проговорила:
«Можно-то можно, но свободных мест сейчас нет».
Фан Му осмотрел зал. Действительно, сейчас было около половины четвертого, и в кофейне сидело довольно много людей. Однако вскоре он заметил свободный столик в северо-восточном углу. В переполненном помещении это пустое место особенно выделялось. «А вон», — Фан Му указал на столик, — «разве он не свободен?»
«Извините, но этот столик забронирован».
Девушка нахмурилась, словно сама недоумевала от такого ответа.
«Почему бы вам немного не подождать?»
Фан Му, уловив перемену в выражении ее лица, спросил: «В котором часу ожидаются гости? Если придут, я освобожу столик».
«Назначенного времени нет», — бариста пожала плечами. «С тех пор, как я начала здесь работать, столик всегда свободен, но забронировавший его человек так и не пришел».
«Почему?»
«Не знаю».
Девушка замешкалась. Казалось, она принимала какое-то решение.
«Почему бы вам не посидеть там немного? Босс все равно не скоро вернется. Вы ведь просто попьете кофе и уйдете, да?»
«Так вот в чем дело». Фан Му улыбнулся и кивнул. Кофе оказался хорошим, крепким, ароматным и с великолепным вкусом. Фан Му откинулся в кресле и, потягивая кофе, разглядывал столик перед собой. Хоть бариста и сказала, что он всегда пустует, было очевидно, что ухаживают за ним каждый день. Столешница ровная, гладкая и безупречно чистая, даже белая табличка тщательно протерта. Место забронировано уже давно, а человек, которого ждали, так и не пришел. Кем бы ни был гость, наверняка он чем-то очень важен для Цзян Я. Но кто это? Фан Му сидел за столом и осматривал кофейню. Его место находилось в северо-восточном углу, скрытое, тихое и как раз в темной зоне, куда не проникал свет. А вот барная стойка в юго-западном углу располагалась точно по диагонали. Если поднять голову, то можно прекрасно рассмотреть каждое движение за барной стойкой. Мог ли таинственный гость некогда сидеть здесь и находиться в близких отношениях с Цзян Я, причем в таких, что после его, ее ухода, Цзян Я упорно верил, что он, она, вернется, и поэтому хранил это место. Если эти догадки верны, то что таинственный гость делал в то время? Неужели так же, как и Фан Му, он, она, не подавая виду, наблюдал, наблюдала за занятым человеком за барной стойкой? Возможно, его, ее действительно интересовала неуютная и уединенная обстановка в кофейне, а Цзян Я. Это та женщина. Женщина, желавшая воспитать второго Сунь Пу. Подумав об этом, Фан Му не удержался и еще раз оглядел бариста с головы до ног. Девушка явно заметила его взгляд, и ей стало не по себе. Она молола кофе и подготавливала десерты, но ее взгляд постоянно возвращался к Фан Му, и каждый раз, когда их глаза встречались, она торопливо отводила их, делая вид, что ничего не произошло. Профайлер покачал головой. Опираясь лишь на ее язык тела, он мог с уверенностью сказать, что она совершенно точно не была инициатором плана по воспитанию убийцы. Чтобы не усиливать панику бедной девушки, Фан Му повернулся, и в этот момент спинка кресла уперлась в книжную полку позади него. Он поправил кресло, мимоходом осмотрел аккуратно расставленное содержимое и обнаружил, что деревянная полка в основном заполнена книгами по психологии, как популярной литературой, например, психологическими рассказами, так и профессиональными учебными пособиями и трудами. Сердце Фан Му дрогнуло, и он тут же взглянул на книги, расставленные на других полках. Все книги были тщательно распределены по категориям. Романы, комиксы, модные журналы и различные виды профессиональной литературы. Взгляд Фан Му вернулся к столику. Возможно, когда-то та женщина сидела здесь и, как и литература на полках, притягивала своей невероятной загадочностью и очарованием, манящим глубокому исследованию. Она намеренно привлекала внимание Цзян Я. Фан Му махнул, подзывая бариста. При виде его поднятой руки глаза девушки загорелись.
«Желаете оплатить счет?»
«Нет». Фан Му заметил ее разочарование и улыбнулся. «Как давно вы здесь работаете?»
«Меньше полугода».
Девушка стояла около стола, напряженно выпрямив спину и сжимая в руках поднос. Фан Му жестом пригласил ее сесть. Бариста слегка замешкалась, но села в кресло напротив. «Что вы думаете о своем начальнике?»
«Человек он неплохой, довольно дружелюбный и не задерживает зарплату, но немного странный».
«Например?» — Фан Му поднял брови.
«Например, после того, как я начала здесь работать, мне стало казаться, что силы хозяина не направлены на процветание заведения, и со счетами он ведет себя небрежно. Однако всегда настоятельно подчеркивает, что этот столик занимать нельзя, даже если все места заняты».
«Правда?» — Фан Му слегка улыбнулся. «Тогда почему вы позволили мне?»
«Да пофиг!»
— бариста откинула волосы.
«Я все равно собираюсь уволиться, так что вряд ли вы увидите меня, когда придете в следующий раз».
«Почему? По вашим словам, начальник вполне неплох».
«Потому что...»
— девушка закусила губу, огляделась по сторонам и, словно приняв очередное решение, прошептала.
«Я теперь побаиваюсь его».
«Побаиваетесь?» — Фан Му нахмурился. «О чем вы?»
«На днях у нас закончился лед, а гости продолжали заказывать холодные напитки. Я решила заглянуть в холодильник наверху. Хозяин категорически запрещает мне что-либо там трогать».
Девушка вдруг задрожала, словно вспомнила что-то ужасное.
«Когда я открыла морозилку, то обнаружила там одну вещь».
«Какую?» — тут же спросил Фанму.
«Круглую, обернутую слоями пищевой пленки, покрытую льдом и инеем снаружи».
Бористо сделала жест рукой.
«Было трудно понять, что это, но, по-моему...»
«Что?» Фанму сразу же ощутил, что его сердце бешено забилось, а в горле пересохло.
«Голова!»
Глаза девушки переполнял страх.
«Потому что я, кажется, заметила волосы».
Фанму ошарашенно смотрел на нее и только через несколько секунд спросил. «Вы уверены?»
«Не уверена».
Бористо все еще выглядела напуганной.
«Не успела я рассмотреть повнимательней, как босс вернулся, и я поспешила вниз».
«А потом?»
«Наверное, что-то заметил».
Девушка понизила голос.
«На следующий день, пока его не было, я вернулась наверх, но той вещи уже не было».
Фанму кивнул и тут же вспомнил о папке с делом безголового трупа мужчины в руках Тайвэя. Если сомнения подтвердятся, то можно будет с уверенностью сказать, что Цзян Я убил врача, по вине которого Вэйвэй оказалась в вегетативном состоянии. Тогда где он хранил тело врача в течение нескольких месяцев и почему оставил его голову? Бористо внимательно наблюдала за выражением лица полицейского и, прощупывая почву, спросила.
«Босс, правда совершил преступление? Если да, то я боюсь здесь работать».
Фанму не успел ответить, спеша связаться с Тайвэем, и только нащупал телефон, как тот зазвонил. К его удивлению, звонили из городской народной больницы.